Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савощик.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема сегодняшней передачи – итоги года уходящего и прогнозы на год будущий. Данные социологов, политологов и настроения петербуржцев. Я напомню, основными событиями в 2018 году петербуржцы назвали выборы президента Российской Федерации, смену руководителя Санкт-Петербурга, чемпионат мира по футболу, петербургские различные международные форумы, петербургский экономический, инновационный, арктический. Но было еще много событий, которые повлияли на настроение горожан. Обо всем этом мы сегодня будем говорить с Дмитрием Гаврой. В нашей студии социолог и политолог, доктор социологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий кафедрой связи с общественностью в бизнесе Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций. Дмитрий Петрович, добрый день.
Здравствуйте.
И Татьяна Протасенко. Татьяна Захаровна в нашей студии, старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и, конечно, главными событиями наступающего 2019 года будут выборы губернатора и муниципальных депутатов в Петербурге. Обо всем этом сегодня мы и будем говорить.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Итак, я предлагаю начать с подведения итогов года уходящего. Ну, ключевое событие – выборы президента Российской Федерации. Мы с вами, Дмитрий Петрович, с вами, Татьяна Захаровна, на следующий день после выборов подробно анализировали происходившую кампанию, анализировали итоги. Но, тем не менее, я думаю, что сейчас нужно это повторить. Ну, какие-то вещи повторить, потому что с весны время уже прошло, и мы можем каким-то образом отразить мнение петербуржцев, настроение.
Действительно, если говорить о годе в целом, а особенно о его первой половине, ну, то есть, скажем так, до того, как была объявлена пенсионная реформа, которая привлекла к себе существенную часть внимания и политических настроений, собственно, горожан и всех россиян, именно выборы президента были и являются ключевым событием политическим 2018 года, и в этом плане те цифры, которые дал Петербург, они показали, с одной стороны, что Петербург является частью всей России и похож на Россию, а с другой стороны, и это тоже хорошая новость, мы, как всегда, особенные, правда, как и любой другой, конечно, регион особенный, но мы особенные по-своему, по-северному, по-европейски, и вполне очевидно, что начать нужно с сухих цифр, и сухая цифра явки почти 64%, она на самом деле достаточно хорошая для Петербурга, поскольку традиционно петербургский избиратель не очень активен, даже когда избирает высших должностных лиц. И я, в общем, был бы очень рад, если бы на выборах 2019 года губернатора Санкт-Петербурга петербуржцы показали бы такую же активность. И то, что эти выборы совпадут с выборами муниципальными, дает нам основание надеяться на то, что цифра явки будет высокая. Равно как и цифра голосования вполне ожидаемо, и вот Татьяна Захаровна, которая делала прогнозы, каждый раз обвинялась в излишнем оптимизме по части голосования за Владимира Владимировича Путина, но, тем не менее, эти цифры подтвердили, действительно, 3 из каждых 4 пришедших на выборы петербуржцев выбрали именно Владимира Владимировича в качестве президента Российской Федерации. И в этом плане Петербург не очень отличается от того, как проголосовала в целом Российская Федерация. Ну, были, конечно, у нас чемпионские регионы, где эта цифра уходила далеко за 80. Но сегодня для Петербурга эта цифра оказалась очень высокой.
Татьяна Захаровна, и сейчас время прошло. Введены изменения в пенсионное законодательство. Был всплеск недовольства не только в Петербурге, но и в России. Что сегодня социологические исследования показывают?
Ну, я могу сказать 3 слова вообще, что происходит в социологии в Петербурге. Ее просто нет. Вот я не знаю, что может сказать Дмитрий Петрович. Если раньше значительные суммы выделял Смольный, у нас довольно много было, как бы сказать, финансов в Академии наук. Мы проводили исследования, потому что социология, вот такая эмпирическая, электоральная, вообще оценка городских ситуаций, она не может быть без исследований. Сейчас в свете, конечно, ситуации, видимо, в стране, с бюджетом и так далее, с экономикой у нас сложности, но у нас очень большие сложности появились в Петербурге. На нас, значит, замкнулась вот эта гениальная оптимизация. То есть средства и социологию, и науку теперь оптимизировали так, что теперь у нас как бы вся социология замкнута на отдел Смольного. Мы не выигрываем никаких ни конкурсов, ни горзаказов, ничего. Получается, что они сами работают, сами себя оценивают. А ведь социология, я вот думаю, Дмитрий Петрович со мной согласится, важно, чтобы оценку производили представители разных фирм, разных структур, институтов, потому что мы работаем с субъективным мнением. Мы работаем с людьми, у которых разное настроение, там нужны хорошие методы. И только использовать какой-нибудь там колл-центр, который помимо того, что он опрашивает людей, еще и такси вызывает, и еще там что-то, вот эта вся цифровизация, она, к сожалению, в общем, коснулась вот и науки, и социологии, в частности, не лучшим образом. Поэтому исследований у нас довольно мало, тем не менее, кое-что есть.
Ну, вот это кое-что да. Я и попрошу вас раскрыть да. В контексте нашего разговора.
Во-первых, мы анализируем, конечно, вот есть общие федеральные, куда Петербург попадает, кое-что как бы с ВЦИОМом у нас, с Левада-центр некоторые есть контакты. Еще кое-какие мы знаем исследования. Но тут вот если в марте, вот во время голосования президентским, была достаточно уверенная поддержка президента, и главное, была надежда. Вот тогда мы делали исследования, но они были как раз вот в свете избирательной кампании. Была надежда о том, что все-таки что-то улучшится экономически, там зарплата там, и прочее, прочее. И было много надежд именно на федеральные власти. Потом, в свете массы разных мероприятий, и не только в связи с пенсионной реформой, энтузиазм погас. И несмотря на то, что считается, что доходы, выросли доходы, но вот население на себе, бюджет семьи, он наоборот упал. Сейчас очень плохие оценки, нет надежды на 2019 год, что будет лучше. По сравнению с прошлыми годами очень нехорошие цифры, и сейчас оценка такая пессимистичная. Но, знаете, вообще, вот я могу сказать, потом вот мы обсудим, результаты опросов, честно говоря, совершенно парадоксальные. Я с таким вообще редко когда встречалась. Упала оценка жизни, перспектив и прочее, но, с другой стороны, у нас зашкаливает количество людей, которые считают себя счастливыми. 84% по стране. Ну, в Петербурге их поменьше, у нас они более адекватно люди себя оценивают, хотя как бы оценка своей жизни тоже. Но вот этот парадокс очень любопытен. И что еще хочу обратить внимание, вот и экономисты даже, понимая проблемы экономики, они стали переводить свои там оценки вот в такую ценностную и прочее. Вот обращу внимание, что 2 недели, по-моему, назад там прошел общегражданский форум под патронажем Кудрина, и он назывался «О счастье».
О счастье.
Да. И вот это очень любопытно, что, с одной стороны, экономика очень там сложная, с другой стороны, все-таки счастье. Так счастье, видимо, не в деньгах, а в чем?
А в чем? Хороший вопрос, Дмитрий Петрович, вы как откомментируете?
Ну, я здесь скептически отношусь к этим данным в силу того, что когда мы говорим о диагностике массового сознания, то мы, разумеется, говорим слова, мы спрашиваем о фактах, и таким образом мы обращаемся к той части нашего сознания, которая скорее рациональна, которая скорее воспринимает вербальную информацию. И поэтому на вопрос о том, стала ли ваша семья жить лучше или хуже, доход семьи упал или не упал, люди считают, оценивают, это вполне рациональная оценка. Когда мы спрашиваем о счастье, то включается другое полушарие, работают другие связи в структуре нашего мозга, начинает работать коллективное и бессознательное, и понимаем мы, что сильно жизнь не ухудшилась, что войны, скорее всего, не будет, а больше всего люди, конечно же, боятся войны и связанных с этим лишений, что так или иначе государство, особенно пожилым людям, которые в структуре наших выборок занимают ровно такое же большое место, как и в структуре населения Петербурга, государство в целом, их пенсионная обеспечения не понижает, и поэтому, отвечая на этот вопрос, люди думают, ну, в конце концов, опять, они думают о том, что они чувствуют. И это такая слогическая история, которая связана с тем, что очень много измерений на самом деле сегодня, в том числе и нейрофизиологи, специалисты когнитивной науки, говорят о том, что надо бы как-то уже от чисто слогических методов переходить и к психологическим, и к аппаратным. Поэтому со счастьем я бы, наверное, повременил. Тем более, что вот это самое ощущение, вот Татьяна Захаровна, наверное, скажет, что есть у нее по цифрам или у социологов, с которыми она сотрудничает, но так или иначе, тем не менее, ожидания от будущего скорее негативны, чем позитивны. А вот если мы говорим о счастье, то получилось так, как получилось. Если мы говорим о таких параметрах, как вера, как доверие, мы страна с колоссально низким уровнем доверия. Доверие межличностного, доверие институционального, доверие государству. И в этом плане я скорее пессимист, потому что год за годом, измеряя индексы доверия, мы вдруг оказываемся в том ряду, я говорю о международных проектах, где находятся там такие страны, как Гондурас, Никарагуа, где идет внутреннее гражданское противостояние. Поэтому по параметрам доверия мы находимся на не очень хорошем уровне.
Я просто хочу обратить внимание, что вот опять же все-таки три слова там, про счастье. Это вообще такая характеристика, она ситуационная очень, она настроенческая, эмоциональная. Поэтому, конечно, про нее можно говорить, но не зацикливаться. Еще хочу подчеркнуть, что вообще вот измерения в социологии усложняются. Нужно делать действительно много, готовить интервьюеров, работать, много вопросов, чисто математически и прочее. Вот, поэтому тут масса параметров, потому что из чего вот тоже счастье? Говорят, работа, здоровье, семья. А когда начинаешь спрашивать удовлетворенность, работой не удовлетворен, семьей не удовлетворен, там здоровьем плохо, но счастлив. Поэтому, понимаете, вот все сложно, и поэтому единого показателя быть не может. Но, с другой стороны, знаете, ведь, извините, и бомжи бывают счастливы. Это как бы такая вневременная категория.
Радиоклуб «На Карповке». Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Сегодня у нас в студии Дмитрий Гавра, социолог и политолог, доктор социологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, и Татьяна Протасенко, старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук. Мы уже сказали о том, что одним из важнейших событий для петербуржцев и, наверное, более важным, чем многие другие, стала смена градоначальника. Как сегодня ученые оценивают настроение петербуржцев? Были ведь разные самые оценки, когда на нас это новость свалилась, что Георгий Полтавченко отправлен в отставку и временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга будет Александр Беглов, который к тому времени занимал пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Многие петербуржцы развели руками, а многие сказали вполне ожидаемо.
Начнем с того, что накапливался спрос на перемены. Спрос на перемены был обусловлен как внешней ситуацией, экономической и социальной в существенной мере, так и тем, если угодно, политическим и коммуникативным стилем, который демонстрировал Георгий Сергеевич Полтавченко, перешедший на другую работу осенью текущего года. А этот стиль явно проигрывал тому стилю, который демонстрировал Сергей Семенович Собянин в Москве. И, соответственно, ну, мы знаем, что были выборы московского мэра, и тем не менее федеральные каналы, а люди смотрят телевизор, невзирая на социальные сети, интернет и так далее, куда все равно информация очень часто с телевизионных каналов переходит. И вот они видели, как Москва строится, как вводятся новые станции, как открываются разного рода объекты инфраструктуры, и везде веселый, оптимистичный и энергичный московский мэр. И вот этот самый запрос на перемены и на улучшение качества жизни, которое чувствуется, он, очевидно, сегодня присутствует в городе. Удастся ли этот спрос удовлетворить? Давайте мы, на самом деле, посмотрим. И это первое. И второе, я не скажу, что была какая-то гигантская радость, там пляски на улицах или буря метафорическая в социальных сетях по поводу ухода Полтавченко. В целом, скорее, город был удовлетворен чем нет, что будут новые выборы и будет новый губернатор. Но какого-то такого облегчения не наступило, потому что было ощущение, что человек делал свою работу. Но другое дело, что, конечно, Петербург не Москва, и это обидно.
Конечно, перемены назрели, если уж продолжать ваши примеры с Москвой. Петербуржцев поражали цифры. В Москве ежегодно вводится 15 и более станций метрополитена новых, а у нас несколько лет не могут завершить несчастные 3 станции и пробить, например, новую ветку в Красносельский район или на север, где районы просто транспортной дискриминации, как сам господин Горюгин говорил на одной из транспортных конференций. Ну и если говорить о смене городоначальника и об ожидании перемен, Татьяна Захаровна, ведь петербуржцы многим недовольны, а главное, недостаточен диалог между властью и горожанами.
Вот я как раз хочу сказать, все-таки вот в начале ноября после смены, да, мы все-таки провели опрос. Мы тут как бы объединились с некоторыми структурами и провели опрос. Мы спрашивали, как вы относитесь к уходу, как Полтавченко. Люди сказали, ну, ушел и ушел, типа, нейтрально. Дальше посмотрим. А к тому, что пришел Беглов, там 80%. Ну, пришел, посмотрим, что будет. Вот, а вопросы в процессе высказывали, как бы чувствовалось, почему такие оценки, 78% как бы сказали, что... Да потому что мы понимаем, что снимают, означают без нашего ведома. То есть это было настолько неожиданно, то есть утром еще там показывали, ну, я сама могу сказать, что я была утром в Смольном, и как бы даже никаких вот ощущений, что это что-то будет.
Ну, вот. Тогда Георгий Сергеевич награждал учителей, это было преддверие
учителя.
Вот, а там,
значит, вот этот Эрмитаж, ну, вот это вот не нравится людям, что это вот, ну, действительно, ну, раз так, то так, посмотрим. Дальше. И вот эта вот проблема, то, что с людьми не разговаривают, с петербуржцами, которые, в принципе, считают себя достаточно высокообразованными, культурными и так далее, вот это одна из проблем, которая зрела очень серьезно при правлении Полтавченко. И началась она с проблемы Исаакиевского собора, потому что вот у нас были тогда опросы, и у нас мы полтора года делали опросы, только 16% были все время и до сих пор за передачу Исаакия. И больше всего их возмутило нас, возмутила фраза «Вопрос решен».
Вопрос решен. Это фраза, которую произнес Георгий Полтавченко.
Да, по поводу, когда стали обращаться. А вот сейчас есть как бы такие проблемы питерские, городские, региональные. Причем хочу обратить внимание, по вот федеральным опросам очень интересно, что акцент и внимание горожан и вообще жителей любых регионов, он переносится больше на региональную власть. Вот выборы показали там и прочее. Но федеральная там где-то далеко, а тут вот начинает смотреть. Муниципальная начинает, вот это волонтерская там, в общем, есть эти вещи. И у нас в Петербурге вот есть несколько проблем, перечислю, которые мы получили вот как раз в ноябре в вопросах. Первое. Требуется обсуждение вообще программы места музея блокады. Второе. Остался на повестке Исаакиевский собор, там как бы вот как и что. Третье. Ну, походу выходит, что вот типа вспоминают мост Кадырова, который тоже было 57% против нашего опроса, но как бы он не обсуждался. Может быть, и нужно было, но он не обсуждался.
Назвали и назвали.
Как
да?
говорится, да, не обязательно. Дальше. Перенос, вот, кстати, Дмитрий Петрович, не знаю, как там в вас, прямо вот в вашей, так сказать, в вашей епархии, в университете, но вот перенос университета, вывод, кампус там, я не знаю, куда, в Гамчино или в Всеволожск и прочее, хотя это такая проблема, там, этих кампусов и прочее, и зачем, главное, хотя была прекрасна, я вот живу на Васильевском, рядом там на МЫФ, и там можно было сделать все эти кампусы, вообще сделать Васильевский университетский. Сейчас возникла проблема СКК.
Спортивно-концертного вот. Комплекса.
Да. То есть на Московском, вот, да.
да. Да, у Парка Победы.
Его снос, да. деньги, возникла эта проблема. Проблема Пулковской обсерватории. И вот эти проблемы, они требуют обсуждения, а их не обсуждают.
Есть еще одна проблема, которая волнует петербуржцев, проект «Великие имена России». Растрезвонили по всей стране, всех призывают голосовать, аэропорт,
да. Да, вот,
наименовывать. Но вот по моим даже личным опросам людям это не нужно. Зачем? И очень многие высказывают точку зрения, что это пустая трата денег, а может быть, даже и с умыслом.
Да, так вот я хочу сказать, вот у нас как раз был опрос на эту тему. 4,2% сказали, ну, пожалуй, можно там переименовать или что-то. 67% категорически против, нечего заниматься типа ерундой. И так же, как храм, лучший храм там выбирали, когда
православный
всего
символ тысячи, Петербурга.
Да, 1498 человек за Исаакий там как бы решили. Я вот хочу сказать, ну, я много бываю, и Димона Дмитрия Петровича много ездит по миру, вот видно, есть, конечно, название, но вот многие аэропорты есть какие-то, их никто не знает, как они называются, вообще никто даже там не вспоминает. И вот, между прочим, если вспомнить, какие нам бирки вешают на наши багаж,
чемоданы.
Лет написан, а ведь это Ленинград, и денег это очень много стоит, и люди нас стали очень хорошо считать деньги, прагматично, они стоят, это ж сколько нужно, эти вывески и все прочее, зачем?
Вы знаете, я вот в этом плане скажу о том, как это видится с точки зрения политолога. Мы только что вышли на крайне важную тему диалога. Диалога власти и людей. Вот я слово «население» очень не люблю, и
да,
все мы, социологи, людей. Этого слова. Да. Власти и людей, власти и жителей, власти и горожан. Так или иначе, этот диалог на повестке дня стоит. И в ряде случаев мы видим, как такого рода диалог по важнейшим проблемам, которые важны людей действительно, подменяется эрзацем, подменяется симулякрами, если пользоваться там древнерусским термином, предположим, подменяется имитация этого диалога. И с моей точки зрения, те люди, которые принесли эту идею в высокие кабинеты, оказались поддержаны не исходя из соображений там, элементарной коррупции, что вот это... Опрос там стоит каких-то денег, и можно, как всегда получается, к сожалению, в России на этом заработать. А те чиновники, которые это поддержали, они решили, вот мы сейчас покажем людям, что их мнение важно, что мы их опросим. И неважно, ведь с точки зрения классической социологии это просто не то, что ниже всякой критики, это вовсе не есть диагностика общественного мнения, это другое. Ни репрезентативность, ни научные критерии, ни сколько-нибудь серьезное доказательство того, что жители действительно так думают, в этом опросе отсутствует. Но в нем присутствует имитация того, что мы поговорили, мы как власть поговорили с людьми. Вот вы хотели, чтобы в Воронеже Петербург Петр I был символом и именем аэропорта? Пожалуйста, в Воронеже проголосовало больше процентов. Или там больше людей в количественном исчислении, значит, вот Воронеж получает.
Кант-то нельзя, Кантом зазвать вот. Нельзя.
Да. Ну, так или иначе, я просто хочу сказать о том, что мы на этом примере тем не менее видим, что важные люди в высоких кабинетах понимают, что диалог нужен. Но, к сожалению, в этих случаях они выбирают не ту дорогу.
Ну, и у меня вопрос напрашивается, а что есть смысл власти предпринимать, чтобы диалог был реальным?
Ответ предельно простой. Есть вполне очевидные болевые точки. Причем эти болевые точки не находятся далеко, если мы говорим о диалоге, далеко от рубежей нашей Родины. Они не находятся в сфере там, обороны и безопасности. Это то, что требует профессионального взгляда и оценки бюджета, совсем исходя из других критериев. Но все, что касается вопросов местных, простых, понятных, вот классический пример из того, что давайте мы сначала отсыпем газон, потом посмотрим, где люди натопчут дорожки, а потом именно там заасфальтируем или там, как в Москве, выложим плиткой, предположим, да? И это та же самая история и в широком, в большом диалоге власти с гражданами. Вы правильно упомянули, что, скажем, у нас там почти миллион человек в Красносельском районе, миллион человек не могут добраться удобным подземным транспортом
до своих домов.
До своих домов или с дома на работу. И этих примеров масса. Исаакиевский собор превратился из проблемы, ну, если угодно, такой конфессиональной или проблемы, связанной с собственностью, в проблему политическую, которая серьезно влияла на отношение к власти в целом.
Да.
И это пример того, когда лежащие на поверхности вопросы ну, неприятные в ряде случаев, вот чувствительные, те, за которые, ну, предположим, там могут по головке не погладить, не становятся предметом общественного обсуждения. С моей точки зрения, очень многие результаты выборов в регионах России, вот тех самых, которые несчастливо закончились для тогдашних губернаторов, я имею в виду и Дальний Восток, там, предположим... Там,
где победили оппозиционеры.
Да, где победили оппозиционеры, где итоги выборов были отменены, да и центрально-российские регионы тоже там. Они как раз связаны с тем, что вот этот самый диалог, который был просто-напросто необходим, он бы не был выстроен. И результат сказался очень быстро. И уверяю вас, что в этом плане 2018 год не прошел даром, потому что вот это самое пресловутое гражданское общество, которое, казалось бы, все у нас дремлет, оно вполне оказалось способным к тому, чтобы консолидироваться и влиять реально на политические итоги выборов.
Я вот хочу добавить, кстати, вот в Петербурге, вообще власть, конечно, она не обязательно должна следовать за мнением там населения, вот строить там, не строить и так далее, но она должна знать последствия. Вот обсудить и понять, что если она сделает это, могут быть вот эти. Вот, кстати, пример с Охта-центр, перевод Лахта-центр, я считаю, что это достаточно хороший вариант, потому что в итоге, во-первых, получилась хорошая доминанта, и погасили, собственно говоря. Хотя, конечно, там ямы есть, как говорится, и так далее. Но, тем не менее, место намного лучше это. Поэтому тут это, конечно, нужно это обсуждать.
Но тогда Петербург ведь стал единой стеной против строительства на Охте.
Да.
И, конечно, это пример того, что когда власть не ведет диалог, а люди отстаивают свои интересы и приходят все к консенсусу, это пример позитивный. Я готова согласиться с вами, Татьяна Захаровна, в том, что этот небоскреб газпромовский, да, в Лахте, да, он, в принципе, даже и небесную линию не портит, потому что портит. Он деликатно выглядывает из-за всех наших памятников, а с моря, кстати, смотрится великолепно.
Ой, вы знаете, я вам скажу, что мне вот довелось не так давно в проекте по разработке нового бренда Петербурга проводить стратегическую сессию с лидерами городского сообщества и с чиновниками, и с представителями искусства. И у нас одно из заданий было: придумайте, исходя из идеального образа Петербурга, самые популярные заголовки газет 2030 года.
И?
Вот. И одна из победивших версий, и они сами голосовали, одна из команд предложила такую версию: небоскребы Лахта-центра стали видны из Финляндии. Вот это такой заголовок. Это, конечно, шутейный заголовок, юмористический, но тем не менее он говорит о том, что в 30-м году, если вот такой заголовок появится, это на самом деле будет хорошая новость для Петербурга и некоторая задача.
А я могу сказать, у меня лично, потому что у меня из окна виден Лахта-центр, и мне это очень нравится. Но я хочу добавить, знаете, вот к вопросу об инициативах, о разговоре. Я хочу напомнить, ведь это год был годом добровольчества.
Да.
И у меня есть некий там, сказать, проект, который изучает по стране. У нас очень повысилось количество людей, которые инициативно что-то делают, помогают и прочее. И в частности, во дворах. Вот сейчас ко мне, в общем, обратились во дворе люди, говорят, вот давайте мы придумаем на уровне муниципалов и прочее программу «Помоги соседу», чтобы вот отдавать напрямую еду, там, вещи и прочее. Может быть, выделили бы нам какую-нибудь комнатку, где мы бы, куда бы мы сносили вещи. Но вот на Западе, наверное, конечно, знают, есть эти проекты совместного потребления.
Да, шеринги все, да.
Да, да, вот они, эти вещи, строительные всякие приспособления, инструменты, и опять же, книги. У нас все мечтают, чтобы их куда-то выбросить, жалко. А тут, по крайней мере, все. А вот куда-то безлично отдавать, потому что в квартире скопилось огромное количество вещей, которых люди хотят, потому что квартиры небольшие, вещей много, старых и так далее, но хотелось бы, чтобы имели пользу. Вот это надо обсуждать.
Да, это тоже один из предметов диалога, и самое главное, что если диалог по этому поводу будет, это мое суждение, и будут предприняты какие-то шаги, чтобы организовать вот эту инициативу людей, помочь, поддержать, я думаю, что и в мирное русло будет выходить энергия людей, которые составляют наше гражданское общество.
Голос большого города. Радиоклуб на Карповке с Натальей Савощик.
Сегодня мы обсуждаем итоги года уходящего и будем строить прогнозы на год наступающий, будущий. Данные социологов, политологов, настроение петербуржцев в нашей студии Дмитрий Гавра, социолог и политолог, доктор социологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, и Татьяна Протасенко, старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук. Важнейший вопрос нам предстоит решать в 2019 году – выборы градоначальника и депутатов муниципальных образований. Муниципальная власть, как принято говорить, самая близкая к народу. И каковы настроения людей по поводу муниципалов? Вот я знаю, у меня, конечно, не научные опросы, но я собираю мнение как журналист. Большая часть людей все-таки склоняется к тому, что не видят особой работы муниципальных депутатов у себя в округах. Вы с этим согласны?
Но дело в том, что когда вот обращаешься напрямую тоже к муниципальным, они все время говорят, а у нас этих прав нет, у нас проще. У них очень маленький, во-первых, бюджет, а во-вторых, круг обязанностей, который очень часто как бы не связан вот вообще с повседневной жизнью. А люди хотят как раз вот улучшать свою повседневную жизнь, потому что ну вот там кто удочерять, усыновлять, это единицы. У них довольно много большие культурные программы для ветеранов, но на самом деле это тоже тогда включено очень мало народу. А вот то, о чем я говорила, вот как бы вот это совместное потребление и прочее, вот это очень важно. Но говорят, вот упирается вопрос, что у них мало прав.
Значит, надо менять законодательство?
Вы знаете, я и соглашусь, и не соглашусь. По поводу законодательства скажу несколько позже. Скажу о том, что на самом деле крайне много полномочий и возможностей у муниципалитетов. И я уверяю вас, что у нас будет очень шумная, очень конкурентная и очень по-хорошему, знаете, как по спортивному злая муниципальная кампания в этом году. И она будет связана с тем, что, во-первых, растет новое поколение, которое понимает, да, что в муниципалитете есть бюджет.
Молодые ребята.
Да, молодые. Да. В муниципалитете есть возможность реализовать некоторые малые проекты, а внимание к малым делам существует. И даже маленькие проекты благоустройства, устройства детских площадок, парковок, зеленых зон, распределение бюджетов, особенно так называемых богатых муниципалитетов, это на самом деле крайне интересная территория для активных людей. Вопрос заключается в том, что очень часто мы просто не имели там активного, если угодно, поколения или активных людей. Это первое. Второе. Что касается законодательства, это не менее важная история. Я имел отношение во второй половине 90-х к тому, как этот закон обсуждался. И это была колоссальная борьба в законодательном собрании Санкт-Петербурга между ЗАГСом и Смольным. Сколько нужно муниципалитетов? Нельзя ли муниципалитеты сделать в размерах наших районов, административных районов? И Смольный всегда был против, понимая, что если районы отдать муниципалитетам, то тогда власти в Смольном просто-напросто не останется и бюджетов. И поэтому был продавлен тот вариант, который мы сейчас имеем, их за сотни, там 108, по-моему, сейчас.
Муниципальных образований.
Да, да. И, соответственно, это было классическое политическое решение, понимаете, по той простой причине, что губернатор очень хотел сохранить контроль над городом, над бюджетом и так далее.
Но это было при Валентине Ивановне Матвиенко.
Нет, это было еще при Анатолии Александровиче Собчаке обсуждалось.
Начиналось все при
Владимире Ивановиче Яковлеве, когда был принят вот этот вариант муниципальный, сознательно продавливаемый таким образом, чтобы там львиную долю, если не сказать, там уж там всего львиного семейства со львицей и львятами, оставить все-таки в бюджете Смольного.
И вы предрекаете, что выборы в муниципалитеты у нас будут действительно жесткими, яркими, конкурентными.
Именно так, и уже подготовка идет. Я об этом знаю хорошо. Причем к этим выборам готовятся как избранные муниципальные советы, так и политические партии. И, между прочим, оппозиция, поскольку то, что известные личности сделали в Москве в муниципальных выборах с так называемым политическим убером. Вы слышали какое-то это высказывание? Политический убер или муниципальный убер?
А что это такое?
Муниципальный убер, ну, знаете, так сказать, мы набираем, да, и там такси приезжает. Вот. Так вот, они в Москве придумали систему, когда любой активный гражданин может скачать программу, которая обеспечит ему максимальное удобство при регистрации муниципальным депутатом, упростит все вещи, связанные со сбором документов, с регистрацией и так далее. Это попытка в Москве вовлечь, прежде всего, оппозиционно в существенной мере настроенных активных граждан, в том числе и молодежь, которые находятся в интернете, в эту кампанию. Эти люди приехали в Петербург и хотят и здесь в эту игру поиграть. Так или иначе, я полагаю, что эти выборы будут интересными. Самое главное, чтобы они были в рамках закона.
Да, ну, я уже вот говорила, я тоже думаю, что эти выборы будут интересны еще и потому, что как бы вот интерес людей смещается с федеральных властей на региональные, и людей больше всего интересует вот своя среда обитания, там дом, микрорайон и многие вещи, поэтому они будут интересными и активными. И потом действительно вступает молодое поколение, я думаю, что будет достаточно молодежи, потому что у нас вот были некоторые исследования молодежи, ситуация вообще довольно сложная. Молодежь вот как-то не очень видит свою профессиональную там и социальную карьеру.
Возможности, да?
Да, возможности. Потом есть у некоторых вот появился страх в связи с взаимоотношениями с правоохранительными органами. Вот поэтому я думаю, что...
Вы имеете в виду задержание во время протестных акций, да?
То есть непонимание, вот просто стоял, задержали и так далее. Вот боятся. Есть такие. Есть вообще раздумывание, как вообще, где учиться, чего работать, потому что вообще-то растет безработица среди молодежи. Есть так называемое поколение ни-ни, слышал, наверное, нет, оно как бы происходит от английского фразы, которое не работает и не учится. Это поколение где-то, наверное, от, по-моему, от 17 до 26, там это проблема большая. До нас дошли уже эти все
веяния.
Веяния и этот АУЕ это и так далее. Вот. В общем, дошло довольно много. Но, с другой стороны, есть действительно желание вот активности, помощи, волонтерского и так далее. Поэтому вот перевод, я думаю, как достаточно бесполезный вот этих таких политических не совсем понятных вещей, перевод в гражданскую инициативу, это, конечно, очень было бы хорошо, здорово, и их бы, я думаю, поддержали.
Радиоклуб на Карповке. Поиск оптимальных решений.
И еще один важнейший вопрос на повестке в будущем году – выборы градоначальника. Какие сегодня есть данные об амбициях Александра Беглова? Есть ли какие-то данные о том, кто вообще может прийти баллотироваться на пост губернатора? Опросы показывают, что Александр Дмитриевич, это по моим данным, пока, как говорится, молчком делает порученное дело и ни о каких своих намерениях не заявляет.
А вы знаете, вот все то поле вопросов, которые вы сейчас сформулировали, это такие, как говорят англичане или политологи, sensitive, очень чувствительные вопросы, потому что, разумеется, существует некоторая инсайдерская информация, называются фамилии, но так или иначе, я полагаю, эти фамилии называть преждевременно, в том числе и в силу того, что согласования идут. Что касается Беглова, то мы видим, конечно же, его очевидную публичную активность, которая заметно отличает его как руководителя города и по заявлениям, и по там, этим объездам, и по появлению в эфире и на экранах от предыдущего губернатора, который руководил, что называется, из бункера. Но так или иначе, все мы ждем и политологи, и горожане, многие активные объявления нового состава и новой структуры правительства.
Мне это напоминает ситуацию, когда переизбирался Владимир Анатольевич Яковлев. И тогда Александр Дмитриевич Беглов тоже был некоторое время временно исполняющим обязанности градоначальника.
Да, ну,
опыт есть.
Да, но так или иначе, вполне понятно, что когда мы увидим структуру правительства и фамилии, да, там ушла Ирина Бабюк, мы знаем свежую новость из Комитета по стратегическим проектам. Тем не менее, пока, как мы знаем, объявлен мораторий на увольнение, появились новые люди в Смольном, там Любовь Павловна Совершаева,
которая была многие годы заместителем полпреда президента, а до этого работала вице-губернатором Ленинградской области.
Опытнейший политик. Мы знаем, что пришел новый человек, который является советником по коммуникации, Ирина Ган. Мы знаем о возвращении в Петербург значимой фигуры из экономического блока. Я не занимаюсь пропагандой этих людей, но хочу сказать о том, что, тем не менее, мы на сегодня не знаем, кто будет в политическом блоке заниматься. Ну, вернее, мы пока и не можем это сказать, да? Вот мы не понимаем, как будет выстроена структура, потому что структура есть программа. А по сути дела, Александр Ильич своей программы на сегодня не предложил. 9 января, между прочим, будет 100 дней губернатора, да. И это будет первый рабочий день. Я никогда не даю публичных советов, но я с удовольствием бы там 9 января услышал пресс-конференцию, поскольку 100 дней – это знаковая цифра, как мы знаем, потому что, уверяю вас, политологи обязательно по поводу этих 100 дней губернатора что-нибудь в эфире на экранах скажут.
А социологи?
Да, социологи. Вы знаете, я прежде скажу, даже не столько социолог, как участник вообще избирательных кампаний. 96-го года я вхожу в штабы избирательные по поводу выборов губернатора, да, ну и перед этим мы очень много делали всякие, делали опросы, и поэтому могу сказать, что, конечно, перед, в преддверии выборов, в общем, градоначальника, ну, всегда обсуждаются списки. Там должны быть, конечно, как бы все-таки присутствовать оппозиция, там должна быть женщина. Вот это, надо сказать, сейчас. Это довольно активно обсуждается в кулуарах. Какая женщина? Кто? Кого? А не забывайте, что у нас ведь есть муниципальный фильтр, или как он там называется. Там могут кого-то предложить, а она может не пройти, так же, как и сказать. Но у нас есть привычные фигуры, которые, в принципе, не раз участвовали, и они могут там участвовать достойно. И, собственно говоря, я тоже как бы не буду там рекламировать, но они могут хорошие дискуссии участвовать и все прочее. Прочее. Да. Поэтому тут фигуры есть, хотя очень хочется новых людей, честно говоря, потому что даже Беглов, он все-таки из старой обоймы. Вот я думаю, что вообще зреет смена поколений и так далее, потому что вот то поколение 90-х годов, оно уже зрело очень. Тем более, что из новых губернаторов очень много тем, которые 40 с небольшим, около 50, очень много и новые, так что, так сказать, смена все-таки происходит. И я думаю, что, в общем, и в Петербурге будут изменения.
Ну что ж, я благодарю вас за беседу. Как говорится, имеющие уши услышат. А самое главное, я призываю петербуржцев быть активными, не оставаться равнодушными, все-таки это наша общая жизнь.
И ходить на выборы.
Да, Татьяна Захаровна, Дмитрий Петрович, ваш призыв.
Перемены нам нужны, а перемены тогда получаются, когда люди в эти перемены включаются, они принимают их сверху.
Я вас благодарю. Сегодня мы обсуждали итоги года уходящего, пытались делать прогнозы на год предстоящий. В любом случае, я благодарю Дмитрия Петровича Гавру, социолога, политолога, доктора социологических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета. Дмитрий Петрович заведует кафедрой связи с общественностью в бизнесе Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций, и Татьяну Захаровну Протасенко, старшего научного сотрудника Социологического института Российской академии наук. Всем нам с вами, уважаемые слушатели, желаю хорошего Нового года, хорошей власти, которая будет вести с нами диалог, ну, а нам с вами этот диалог выстраивать необходимо, требовать, чтобы диалог был.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга. Радиоклуб «На Карповке» с Натальей Савощик. До встречи через две недели.